Я прекрасно понимаю, что лекции вам настолько надоели уже все. Так это скучно, что я лекцию читать не буду. Просто давайте поговорим. Что-то скажу я, что-то скажете вы. Обменяемся вопросами, идеями, мыслями. Но, как, может быть, вы слышали, я предлагаю всегда такой вариант, самый наилучший. Это без слов обмениваться просто мыслями. И посидеть полтора часа молча, обмениваясь только мыслями. Потому что, в конце концов, прогресс человеческого развития должен же чем-то, ну, ознаменоваться. И вот мысленное общение – это, по-моему, уже очень высокий уровень. Так вот, и мы с вами. Но пока еще мы не достигли, то давайте уже попробуем поговорить о некоторых вещах. Вы знаете, один из самых таких важных вопросов для всех тех, кто занимается в духовных школах, это, в конце концов, вопрос о том, зачем же нужен сейчас священник. Сейчас есть психологи, есть врачи, есть психотерапевты, правда же? Все уже, куда ни придете, всюду, в учреждении, всюду они существуют, к ним обращаются. Есть даже семейные психологи и так далее. Это вопрос, который задают со стороны, я бы сказал, вот, ну, мирской, что ли, внешней. Они рассматривают священника не более как человека, который совершает, ну, определенные ритуалы. Но зачем, мол, они нужны? Кстати, на Западе мне как-то один аспирант говорил, где-то в Скандинавии, вот точно не помню, даже есть уже решение государственных органов о запрете, например, исповеди, поскольку исповедь рассматривается как ну, что ли, воздействие или включение, или попытка внедрения в личную жизнь человека. Правда, интересные вещи? То есть то, чем, без чего, кажется, не может жить христианин, без чего невозможна духовная жизнь, то есть без чего? Открыть свою душу тому человеку, которому я доверяю, который может мне дать какой-то полезный совет, решить какие-то вопросы. Здесь вдруг запрет. Ведь без этого невозможна духовная жизнь. Так же, как без молитвы, так и без исповеди. Я не говорю уже о других таинствах. Ну, вы знаете, в протестантизме, например, там очень просто. Там на месте посидели, полчасика попели псалмы, и в этих псалмах, как они говорят, мы своего рода совершаем исповедь и причаемся. В общем, все облегчено до предела, ни малейшего напряжения со стороны человека, кроме как вот так посидеть, а то еще нога на ногу даже можно посидеть, так, попеть немножечко сладкие псалмы, и, пожалуйста, прямо в рай, только ножки задирай. Вот так. Так вот, почему действительно нужен священник? Как можно ответить людям на этот очень важный вопрос? Но прежде надо же понять, кто такой священник. Вот все те, кто учится в духовных школах, да и не только, все же знают такое слово, как «жрец». Все знают. И часто это произносится слово с оттенком негативным. А что тут негативного? В чем дело? И чем отличается священник от жреца? Ведь речь идет здесь не столько о религии даже, или не только о религии, сколько, видимо, о его функциях, его, если хотите, его обязанностях как таковых. Действительно, очень серьезный вопрос. И он приобретает, то есть он всегда приобретал, всегда имел большое значение, этот вопрос, не только сегодня, в связи с тем, что эти два понятия очень близко стоят друг к другу. Тонкая грань, которая отделяет одно от другого, очень тонкая, подчас почти незаметная. Легко, легко человек может перейти из одной сферы совсем в другую. Недавно садимся за стол, просим батюшку прочитать молитву. И вдруг Христос воскресе, по правому случаю, Христос воскресе, я стою, сжался. Какому Богу? Никакому Богу. О Боге здесь и речь не идет. Здесь читают какое-то заклинание. А, заклинание. Тогда понятно. Да-да, жрецы всегда читали заклинание. Там даже не важно, понимаешь ты или не понимаешь. Возьмите индийские мантры. Там даже подчас не дает смысла, содержания даже тех слов, которые произносятся. Но они знают, что это необходимо, эту мантру зачитать. Почему? Иначе результата не будет. Какой результат? Очень простой. Можно воздействовать на оккультные силы, которых мы не видим, зная какие-то определенные слова, сочетание слов. И если их зачитаешь, никуда ты оккультные силы не денешься, ты в моих руках. Я знаю ключ. Ключом являются эти слова. Зачитал – и все. Но это же язычники, не правда ли? Для которых вообще это какая-то сила безликая. Это же не Бог, а сила. Какие-то оккультные силы. А в священстве если? Да не только в священстве. Вы что думаете, вот я сказал о батюшке. А что, мирянин так не может читать? Еще хуже. Кто бы ни был, христианин вдруг так читает. Уже молитвы никакой нет, ясно. Тра-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Молитвы уже нет. А читаются мантры. В расчете на что же? Дух Святой, никуда не денешься. Прочту молитву, и все. И ты будешь здесь. Да? Вот как? Что можно еще подразумевать, когда так, простите, почти бессмысленно, если мы вдруг начинаем произносить слова, обращенные кому? К самому Богу. Попробовало кто-нибудь прийти так, ну, к архиерею, например, и так бы ему оттараторить. С чем он пришел? Тут же, наверное, за дверью оказался бы благополучно. Вот это жречество! Ну, я поскольку говорю просто о священстве, поэтому на самом деле это не важно. Это любой христианин может быть язычником в своем обращении, а может быть христианином. Что говорят? Не только говорят, настаивают, убеждают, просят, объясняют. Нет молитвы там, где нет внимания, где нет благоговения. Нет там молитвы. И тогда во что превращаются эти молитвы? Какие-то заклинания. Нет. Какова это беда, когда действительно человек превращает, кажется, молитву в эту чистую внешнюю форму, прекрасно понимаем, всю жизнь человек может ходить в церковь, принимать, кажется, таинство, вычитывать правила и не помолиться. Обессмысливается вся его религиозная жизнь. Ибо не может Бог внимать пустословию. Нет молитвы, и нет никакой связи души человеческой с Богом, если здесь нет чего? Внимания и благоговения. А если уже говорить еще и больше, конечно, когда молитва и покаяние. Нет покаяния – нет молитвы. Молитва без внимания, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, пишет, что это оскорбление Бога, это богохульство. Вы слышите, какие вещи. И эта трагедия, я говорю, а трагедия какой? Подмена молитвы чисто внешней ее формой, подмена молитвы каким-то внешним ритуалом – это ужасная вещь. Все часто жалуются, говорят, что почему христианство так падает в людях? Вот одна из самых главных причин. Обрывается связь души человеческой с Богом. Нет ее. Крещеный? Крещеный. В храм ходишь? Да. Исповедуйся, причаяйся? Конечно. Ну и что? А где твоя связь с Богом? Слово религии – это же связь. Так? И если при этом человек не устанавливает никакой связи с Богом, что же, во что превращается тогда все, вся эта его внешняя, вот эта сторона жизни? Вся внешняя, вся его внешняя форма христианства, если нет молитвы. Все обесценивается полностью. Получается мыльный пузырь. Какой самообман совершают христиане, которые подменяют молитву этой внешней скорлупой молитвы. Так тогда вообще надо записать на магнитофон, и пусть там молится он, магнитофон. А мы пока на рынок сходим. Вот беда. Еще раз повторяю, это одна из самых главных причин, по которой христианство, как писал святитель Тихон Задонский, писал, незаметно уходит от людей. Уходит. Остается внешняя форма. А внешняя форма – это, вы знаете, ведет к самым, подчас, ну, некрасивым вещам, к фарисейству, лукавству, лицемерию и, фактически, язычеству при, конечно, форме христианства как такового. Так вот, когда мы говорим о священстве, то прежде всего о чем говорим? Что священник, конечно, это не жрец, который знает, какие тайные слова нужно произносить, какие ритуалы, то есть действия, нужно совершать. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Святитель Иоанн Златоуст пишет, душа священника должна быть чище лучей солнечных. Наш святитель Иннокентий Московский говорил так, что главное, на что ставится человек, когда поставляется в священство, это научение людей, научение, не совершение богослужения, а научение. Апостолы не знают, какие богослужения совершали, кроме преломления хлеба, мы говорим, Евхаристии. И непрерывно вся их деятельность в чем заключалась? Научение. Причем с какими препятствиями, уже помните, взять только деяния апостольские, что только с ними делали, как их избивали, заключали в темнице, какие терпели они беды. Так, научение. Нет, оказывается, другой более важной задачи для священства, как научение. И если этого нет, если батюшка вместо научения приходит и поздравляет, дорогие возлюбленные во Христе, братья и сестры, сегодня вот мы праздновали то-то, и такая благодать мы ощущали необыкновенную, и святые за нас молятся, и Божия Матерь покрывает нас святым покровом, и так далее. Так, а на учение. При каком условии Божия Матерь покрывает нас покровом? Сам Господь Бог не может спасти человека сам, если со стороны человека не будет молитвы и покаяния. Сам, уж тем более тогда никакие не угодники, не Божия Матерь. Вот наше время с особой силой звучит вот тот призыв, о котором писал святитель Игнатий Брянчанинов. Он, это удивительно, это, представляете, это 150 лет тому назад он скончался. Он писал в середине 19 века, писал, о чем говорил: в наше время крайне необходимо учиться молиться. Слушайте, учиться, не молиться сказал, а учиться молиться. Действительно. Этому надо действительно учиться. Вот наше состояние, нашего, я бы сказал, разума, нашей души, нашего сердца оказалось таким, что мы только начинаем читать молитву, кажется, на Царю Небесный, Утешителю, и уже улетели. Отче наш, и уже неизвестно где. Богородица Дева, и дальше уже неизвестно, где наши мысли. Как же учиться? Он пишет, святитель Игнатий, возвращать немедленно свою мысль к словам молитвы. Как вспомнил тут же, только путем вот такого понуждения, возвращения внимания можно постепенно учиться самому главному, что необходимо для верующего человека. Самое главное, почему? Без молитвы нет вообще религии. Не только христианство, вообще религии нет без молитвы. Хоть человек был кем угодно, он не был в церковной системе, но без молитвы этого не может быть. Религия полностью исчезает из сознания, из души человека. Так вот, он призывает, и прежде всего, конечно, он обращается к священнослужителям, к монашествующим и к прочим христианам. Начните учиться. Как? Вот он сказал об этой стороне. Нужно возвращать внимание. Возвращать. Рассеялся. Опять возвращать внимание. И предлагает совет. Предлагает то, что не просто он считает, а то, что является священным преданием нашей Церкви. Он говорит: святые отцы оставили нам великое правило, великое просто правило, незаменимое и ни с чем не сравнимое. Он говорит, чтобы научиться молиться, большую молитву сразу не научишься, а вот они оставили нам молитву Иисусову, совсем краткую, можно восьмисловную: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Можно пятисловную: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но он говорит, эта краткая молитва дает возможность человеку сохранить внимание, пока произносишь эти немногие слова. Отче наш – это уже невозможно. Ну что, прочитать Отче наш целиком и не улететь? Ну где же это такое? А здесь еще можно. И вот он призывает это постоянно. Надо начать это делать. Надо начать. Нужно решение, принять решение. Вообще, кстати, что это за вера у человека, если он не принял решение жить по этой вере? Ну, правда же, какая же это вера? Конечно, решение. Но необходимо решение начать молиться. Я помню один случай, который произошел на моих глазах, когда, возможно, небезызвестный для вас игумен Никон Воробьев разговаривал с одной женщиной, она кандидат медицинских наук, ушла на пенсию, И подошла к нему и спрашивает: «Батюшка, вот теперь я на пенсии, я прошу вас, дайте мне правила, чтобы я могла, ну, как-то что-то делать». Он молчит и потом стал отказываться. Говорит: «Нет, да, я не могу давать правила». Она стала настаивать. Говорит: «Хорошо». Он наконец говорит: «Хорошо. 10 молитв Иисусовых в день». Она так оскорбилась: «Батюшка, вы смеетесь надо мной, да? Я же просила, прошу вас дать мне правила». Он: «Ну, смотрите, смотрите, это ваше дело, я сказал». И все, разговор и окончился. Она крайне недовольная, может быть, даже, ну, действительно оскорбленная. И вот, опять-таки, на моих глазах произошел следующий у них разговор через несколько дней, может, через неделю. Она пришла: «Вы знаете, батюшка, она такая, значит, была особая. Вот вы знаете, какое дело, простите, вот я утром встаю, так вот, ну, с утра как-то не получается у меня, вот, и я, смотрю, днем я сделаю 10 молитв. Днем у меня вот такая суета и все такое. Думаю, вечером. Вечером я не могу, мне что-то уже спать очень хочется, не могу. Вот несколько прошло уже дней, я, простите, я не могла исполнить 10 молитв Иисусовых». Он улыбается. «Да, кажется, дайте правила мне, сколько, батюшка? 1500 там, 110. Вообще, это, вы знаете, зрелище действительно удивительное было. Я ну, совсем мальчишкой был, и мне это было тоже очень интересно. Как это такое? Можно не сделать 10 молитв Иисусов? Правда, он предупреждал: с полным вниманием, полным вниманием и покаянием. Если на любой из них, на третий, на пятый, улетело внимание, повтори, то не считается. 10 обязательно с полным вниманием и покаянием». Вот такой случай произошел. Попробуйте, пожалуйста. Предлагаю принять это правило в своей жизни. Попробуйте. Только надо решение принять, а не просто так: «Ну ладно, как-нибудь, да». Нет, нет, твердо. Кстати, все те, кто принимал такое решение, видели, какое благо получает душа при этом. Недаром все святые отцы установили правила. Вот смотрите, утренние молитвы, вечерние молитвы – все это действительно необходимо. Но мы такие умные, что мы очень легко превращаем даже самые правила в форму. А надо начать учиться молиться. Почему об этом говорю? Кажется, тема о священстве. Невозможно быть священником, не научившись молиться. Очень легко скатиться можно в жречество, в совершение просто ритуала, просто произнесение слов. Может, вам известен такой писатель церковный Сергей Фудель. У него есть работа «У стен церкви». И он там приводит такой случай. Как-то крестили мальчика лет 5. Окрестили, все. А бабушка. Потом бабушка идет с этим внуком, и вдруг встречает этот священник. Бабушка говорит, как называют его по имени: «Смотри, батюшка идет, поздоровайся с ним, который тебя окрестил». Мальчишка смотрит, вдруг надулся. И говорит: «Нет, нет, меня крестил ангел с крыльями, а он лежал связанный на лавке». Вот такой случай он приводит как случай достоверный. Потому что в данном случае это не выдумка. Да, священник без молитвы – это не священник. Я просто говорю это, поскольку, так сказать, у нас духовная здесь школа, и об этом действительно приходится и необходимо говорить. Потому что мы обращаем внимание на что угодно, изучаем какие угодно дисциплины, такие приходим высоты вероучительного значения, догматические, канонические, историю, чего только сюда не набивается. Ой, столько здесь. И представьте себе, а самое главное-то и где оно? Неужели думаете, что Бог нас спросит, на каком соборе какой такой-то канон принят, да? Или когда произошло то или иное событие, да? Смех какой! Вы что? Это необходимо для нашей этой внешней жизни. Да, необходимо. Но спрос будет за другое. За нашу совесть и за то, как мы относились к самому главному, что характеризует религию – молитва. Без молитвы сами таинства у человека теряют силу. Помните, Серафим Саровский что говорил? «На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным». Неужели это не пугает? Избави Бог! Иуда причастился, пишет святитель Иоанн Златоуст, и в него вошел сатана. Боже мой! Вы слышите, внешняя религиозная сторона, даже внешнее принятие таинств без соответствующего внутреннего состояния обесмысливается в лучшем случае, в худшем происходит то, о чем пишет апостол Павел. Суд себе ест и пьет, который недостойно вкушает тело и кровь Господню. Оттого многие из вас болеют и умирают. Скорби у нас есть, ищем, кто виноват. Я же никогда виноват не бываю, всем же ясно. Всегда вокруг меня все виноваты. А как я подхожу к таинствам, как я их принимаю? И одно из главнейших и первейших таинств, слышите, какое слово произношу? Молитва. Здесь, в тайне души, происходит то единение человека с Богом, без которого и жизнь невозможна. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. А вспомните, что пишет святитель Кирилл Иерусалимский о таком таинстве, как крещение. Если ты, говорит, вот так, без веры, пустой, без благовения, без покаяния, подходишь к этому, то, говорит он, люди, то есть священство, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Кто бы хотел такое? Какой ужас! Тебе вместо того, что тебе необходимо, дали мыльный пузырь. Получил и идет с мыльным пузырем. Он крещенный, а ему, да Богу, дела нет никакого. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. К чему мы подходим? Что значит, оказывается, молитва? Без молитвы сами таинства, оказывается, превращаются в пустышку. Все служение, если таковой станет священнослужителем, превращается в жречество, в язычество. Ну, конечно, это мы обращены прежде всего к семинаристам, которые, возможно, многие, может быть, все станут священниками. Но священство – это одно из таинств. А самое первое, может быть, для каждого христианина таинство – это молитва. Мы, конечно, затрагиваем самый центральный вопрос христианской жизни – это вопросы духовной жизни. Ведь христианство – вся суть-то в духовной жизни, а не в этой внешней форме. Вы знаете, какая беда происходит с христианским народом, с нами, когда мы подменяем духовную жизнь, то есть внутреннюю жизнь души, подменяем что? Подменяем молитву, подменяем жизнь по заповедям, подменяем покаяние, в конце концов, чем? Внешней, чисто внешней формой, скорлупой, совершением ритуалов, произнесением слов и больше ничего. Все, человек становится безрелигиозным, безбожным, безбожный христианин. Что же худшего можно только произнести и иметь, если действительно, действительно, друг человек не молится? Вот, друзья мои, семинаристы, я особенно обращаю ваше внимание, да, надо начать учиться молиться, начать. Вот как это сделать, бы интересно. Вот я не знаю, как в школе можно приучить вот молиться. Вечернюю, утреннюю молитву, да, тараторит, вычитывает все. А как научиться? Только приняв решение в самом себе, друзья мои, можно стать на этот путь действительно религиозной христианской жизни. Тогда, приучившись к этому, приучив свое внимание погружаться в слова молитвы, можно достойно, то есть с пользой, не будучи осужденным от Бога, принять и священный сан. В противном случае, может быть, лучше даже и не прикасаться к этому. Потому что слова апостола Павла, которые он сказал о причастии, о Евхаристии, что тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет, и эти слова относятся к любому таинству, и в том числе к таинству священства. Это надо помнить, чтобы не оказаться опаленными этим огнем, не быть сожженными тем пламенем, которым является сам Бог, и который действительно обжигает каждого человека, кто прикасается, подходит к нему, не будучи подготовленным в своей внутренней действительно жизни. Учиться молиться. 10 молитв Иисусовых. Ой, как бы хорошо, если бы хотя бы кто-то принял это с полной душой. 10! Это же совсем немного. Совсем немного. Но от всей души. От всей души. Вот так. Но, вы знаете, когда я встречаюсь в семинариях, да и не только, и когда общественные лекции, я всегда призываю к одному только. Давайте поговорим. То есть воспользуйтесь. Может быть, какие-то есть у вас вопросы. Вопросы какие-то. Давайте, пока не поздно, можем с вами, глядишь, и что-то такое рассмотреть. Вы не думаете, что я отвечу на все вопросы? Ничего подобного. Я это не знаю. Но вдруг что-нибудь мы с вами и сможем прояснить. Так что, пожалуйста, пожалуйста, если есть у вас какие-то вопросы, то мы с вами можем поговорить. Не стесняйтесь. Можете начать мысленно посылать мне. Я это восприму, конечно, вашу мысль. Но можно и задать и словесно. Может быть, я услышу, и что-то такое мы с вами сможем обсудить. Так что, пожалуйста, я же обещался вам не мучить вас особенно лекциями. Так что прошу вас.
Алексей Ильич, у меня на самом деле будет два вопроса. Первый из них. Есть ли противоречие между святителем Игнатием Мирчанином и святителем Феофаном Затворником в подходе к, я бы сказал, какому-то практическому чтению святых отцов и молитвы, в том числе Иисусовой? Потому что если мы будем рать святителя Игнатия, то в своем приношении к монашеству он определяет своего рода градацию чтения святых отцов для иноков, то есть одно определяет одни книги для одного начальных, добротолюбие уже порядком таких поживших в монастырях, или в письмах к мирянам он опять же определяет святителя Тихона Задонского, святого Георгия Задонского, то есть тех, которые общеупотребимы для всех христиан. А в эпистолярном наследии вот святителя Феофана Затворника, его подход как бы такой более общий, более снисхождением. Он, как видимо, мирянам может рекомендовать собеседование Варсонофия Иоанна, о молитве и стихе пресвитера Иерусалимского, может также собеседование Варсонофия Иоанна, а о молитве тоже некий более такой простой подход. Если я не ошибаюсь, святитель Игнатий говорит не искать место сердечного, да, в молитве Иисусовой, то святитель Феофан, он более как-то очень просто, кажется, что рассуждает об этом вот, в своих письмах. Вот это вот первый вопрос.
Ну, по одному. Хорошо. А то да. Да. А то клин клином раз и выбьет. Да. Обращаю ваше внимание. А как человек становится святым? Сразу или нет? Нет, ну, конечно, постепенно. Наверное, по мере, по какой-то мере, на каком-то пути. Есть какие-то да, даже стадии, наверное, не иначе. Не иначе. У нас, вы знаете, какая интересная ошибка в сознании? Если святой канонизированный. Так? Значит, все, что он написал, все уже ижево святых отца нашего. Я вот все время предлагаю, но никак не получается. Вот у нас там в семинарии все. Что за обед у вас читается, наверное, житие там святых или что-то. Я говорю, вы знаете, вот, может быть, есть какие-то сочинения правого разбойника, когда он вивал, грабил, и давайте, вы знаете, возьмите в руки, скажи, благослови, честный отче, прочисти ижево святых отца нашего, правого разбойника. Представьте себе, если у него были сочинения, когда он был кем? Скажу, а что за абсурд? К чему я говорю? Эти две фигуры, святитель Игнатий, святитель Феофан, очень различны по своим, я бы сказал, ну что ли, даже природным свойствам, талантам, психологии в чем. Тот, кто знакомился с биографией святителя Игнатия, наверное, помнит, он с детства отличался, прям с детства. А когда ему уже исполнилось там к 15 годам, когда он получил огромнейшее образование, он пишет: «Необыкновенный мир в душе моей был, молитва, ощущение Бога». И он пишет затем, и я думал, его фраза, что это состояние всех человеков. Только уже потом он понял, что это действительно очень редкое явление, чрезвычайно редкое. Поэтому что мы видим у него? Его произведения отличаются поразительным свойством. Даже еще кажется он достаточно юный по возрасту, он уже был удивительно зрелый по своему духовному состоянию. Действительно, просто поразительно. Читаешь и удивляешься. В отношении святителя Феофана. Его личность представляет из себя одну из тех иллюстраций, которое никогда нельзя забывать. Он кончил Петербургскую духовную академию, был даже ректором, очень увлекался, например, Декартом, французским философом. Тогда это была необыкновенная мода. Так? Он, например, вдруг пишет, например, такие вещи. Пишет о душе мира. Пятый Вселенский собор даже обличил это учение как еретическое. Потом он отказался. Вдруг к нему какая-то женщина обращается и просит благословить, можно ли переводить вот такого-то католического автора. Бог благословит. Проходит время, он прямо обличает католицизм. Причем в таких резких тонах, резких словах обличает, что там прелесть. Интересно. В 1883 году он предпринимает инициативу по изданию откровенных рассказов странника. Через 10 лет пишет: «В рассказы не смотрите, они вас могут повести к прелести». Что такое? Что такое? Это касается и вопроса в отношении чтения святых отцов и места сердечного. Святитель Феофан представляет из себя иллюстрацию того, как человек постепенно шел по пути духовного просветления. Как отличаются его письма начальные от последнего периода его затвора? Отличается его книга «Начертание христианского нравоучения», которая прямо такая схоластическая, 1-1, 1-А-А, А-Б-В, А-А-Б-Б-В-В и так далее. То есть по классическим образцам вот этой западной католической схоластической литературы. Так, и потом посмотрите, какие письма действительно проникнуты, каким духовным содержанием. Святитель Феофан постепенно и с трудом подчас пробивался, отказываясь от того, что он утверждал, кажется. Самый яркий пример вот с этими откровенными рассказами странника. То он их прям благословляет издавать, то запрещает читать. То он спорит с святителем Игнатием: душа и ангел не тело, а дух. То в последних письмах пишет: да, конечно, там мир духовный, да, но и ангелы, и души, там все эфирные тела. Вы слышите? То есть о чем писал Игнатий Брянчанинов? Что душа и ангел, если Бог есть дух, то же все прочее не дух. Слышите? Это принципиальное догматическое положение, что мы богоподобны, но природа Бога и природа творения совершенно различны. Поэтому все тварное, и он приводит, святитель Игнатий, огромное количество святых отцов. Вы знаете, посмотрите, подстрочники, что все душа, даже подобно человеку, как она выходит прям маленькому ребенку, и ангелы то же самое, это эфирные тела. Вначале святитель Феофан, ой, как возражал против этого. Почему? Декарт так учил. Декарт, а как Декарт учил? Может быть, вы помните, проходили. Он считал, что никакого общения не может быть между душой человека и телом. Говорит, ну как же? Как же не может быть? Вот я захотел и поднял руку. Вы знаете ответ? У Декарта. Но это изумительный. Бог-то предусмотрел заранее. И поэтому предуставил каждому движению души соответствующее движение тела. Это же вообще фантастика. Но, кстати, об этой полной духовности души и ангелов писал Филон Александрийский, иудей. Представляете, авторитет, конечно. Да, ну, сами понимаете, какой. Иудаизм. Это просто один из моментов. Итак, святитель Феофан постепенно возрастал. И он постепенно указывал, отказываясь подчас от того, что говорил раньше. А вот это вопрос, например, об искании места сердечного. Что вы? Категорически запрещено человеку искусственно искать, чтобы мое сердце загорелось, внимание туда сосредотачивать, направлять внимание, возбуждать. Категорически запрещено. Вначале святитель Феофан еще не знал этого. Но прочитал у того же Каллиста или Игнатия Ксанфопулов, например, или рекомендуя сразу в Арсенофе Великого, да. Видите, постепенный шел процесс. Это два совершенно разных человека. У Игнатия же это типа, я бы сказал, ну, может быть, преподобного Сергия, который от чрева матери, помните, так и Игнатий, с детства же он всех поражал. Поражал. Молитва какая у него была, унялся, какой мир он ощутил и так далее. Посмотрите, что он сделал, даже окончив военно-инженерное училище, когда к нему благоволение императора, всех, ну, это же был вообще удивительный человек, талант блестящий просто. При конкурсе, я не помню, 4 или 5 человек, он не только просто первым был принят, но при этом произошел случай беспрецедентный, наверное. Сразу даже во второй его поместили курс. Вообще, таким же он был, с блеском шел все время. Император, в восторге, все. И вдруг заявление в монастырь иду. Ну, ему дали по шапке за это. Ах ты, паршивец, да, в монастырь вздумал. Такой блестящий талант, гений. Он, офицером будешь, поручик, и давай строй крепость. Спасло только что его. Нездоровье. Тогда только отпустили его. Так вот, видите, какое дело. Когда их сопоставляют, то, к сожалению, не смотрят на все различие их, я бы сказал, их психологии, их интеллекта, всего, многих вещей, культуры. А вы знаете, что любопытно? Вот, например, преподобный Никон Беляев писал, оптинский, что когда читаешь святых отцов, то их произведения как сметана, замечательные. А вот работы епископа Феофана как снятое молоко, да разбавленное водичкой. Причем, когда он писал это, преподобный Никон Беляев, он же был ученик Варсонофия Оптинского. И он в данном случае писал это не только, а выражал свое мнение. Или Никон игумен Воробьев, что писал: «Да простит меня святой владыка Феофан, но его работы – это работы школьника по сравнению с работами профессора Игнатия Брянчанинова». Если вы почитаете восторженные отзывы об Игнатии Брянчанинове, не кого-нибудь, а святых только, то вы удивитесь. Макарий Оптинский называет его «великий ум». Варсонофий Оптинский говорит «ангельский ум» об Игнатии. Более того, своему ученику Никону Беляеву говорит: «Ты знаешь, когда хоронили святителя Игнатия, ангелы пели «Дори носимо чин». Никон Беляев, что пишет о нем? Более того, не просто пишет, а когда его арестовали в советское время, то он просил, и ему тайно смогли передать в калужскую там тюрьму, что же передать? пятый том творения святителя Игнатия. Игумень Арсения преподобная, да, тоже я и читаю его сочинение как святых древней церкви. Я к чему это привожу? Почему я говорю об этом? Вы, наверное, не обращали внимания? В XIX веке, если мы говорим сейчас, то причислены к лику святых. Какие святители? Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иннокентий митрополит Вениаминов, Филарет митрополит Дроздов Московский, Макарий, пожалуйста, митрополит Московский, Невский. И вы знаете что? Только об Игнатии Брянчанинове мы находим эти восторженные отзывы, как о великом учителе духовной жизни. Больше ни об одном. Я говорю о святых. Я почему подчеркиваю, друзья мои? Мало ли что напишут богослов вроде вот профессоров, да, мы кого-нибудь такой. Нет. Кто? Святые пишут о нем как исключительной личности в плане духовном. Больше ни о ком так не пишут. Потому что Филарет, например, Московский. Ну что вы, мудрый, при жизни даже названный мудрым. Уж кажется бы надо. Нет. Феофан Затворник, видите, даже сопоставляют как. Ух, какая разница. И других то же самое. Это исключительный действительно человек, не просто сам по своей духовной жизни, но и по глубокому пониманию духовной жизни, несравнимой просто действительно ни с кем. Вывод мой. Когда мы видим некоторые различия в учениях между того же святителя Игнатия и святителя Феофана. Ну, почему только Феофан? А почему прочие? А Макарий? А Филарет? А Иннокентий? Ну, обычно сопоставляют так. Так, то, конечно же, мы должны понимать, уровни-то разные. Совсем разные уровни. Причем святитель Феофан достиг, может быть, и того же уровня, когда уже в конце жизни. А что до этого? До этого мы говорим, постепенно, знаете, пробирался сквозь джунгли. И поэтому встречаем там некоторые даже вещи, которые никак нельзя принять. Откровенные рассказы странника. То печатает, а то говорит, не смотрите туда, поведут прелести. Прелести! И, кстати, я помню, когда я что-то говорил, разбирал откровенные рассказы странников и приводил там примеры, что совершенно недопустимые вещи. Один мне монах прислал, как вы смеете так писать? Так, Феофан Затворник издавал в 83-м году. Я ему взял и две цитатки из Феофана Затворника в отношении откровенных рассказов странника. Критические. Он замолчал. Вот, так что надо, значит, следовать все-таки. Стоит, наверное, следовать более опытному, более мудрому, да, и более знающему, наверное, святителю Игнатия. Хотя святитель Феофан, бесспорно, святой человек, и слава Богу, что у нас такой есть. Но, еще раз говорю, смотреть надо, когда написано, и что написано. Вспоминайте правого разбойника. И если бы были его сочинения, не вздумали бы их читать за обедом. И живо святых отца нашего, правого благоразумного разбойника, благослови, честный отче, прочисти. И романчики какие-нибудь. Правда? Нет же? Ну, конечно, нет. Надо быть очень, очень осторожным. Так, второй вопрос.
Следующий. Все те принципы о молитве, о внимании, неспешности, должны ли в той же мере прилагаться к церковному пению? потому что это, пожалуй, ну, будет проблема почти на того же масштаба, может, более меньше.
Да, конечно. Вот то, о чем мы читаем, что раньше, да, пели так псалмы, молитвы. Что значит пели? Это было же просто, знаете что? Вот речитатив, такой простой, непосредственный напев. Это было просто молитвенное обращение, но какое? В таком, я бы сказал, ну, чуть-чуть музыкальным оформлением. Вот что. Потом, во что мы превратили, митрополит Вениамин Фетченков, замечательный, кстати, человек, да, он в Псково-Печерском монастыре окончил свою жизнь, писал, а нам всюду нужно только развлечение. Мы и саму церковь превращаем в это, и пение уже делаем какое, лишь бы только развлекаться. Я помню, однажды в Америке как-то на встрече, с какой-то встречи один из протестантов говорит, у нас все должно развлекать, чтобы людям было интересно быть в храме. Я помню, в ужас пришел. Какой ужас, ну правда же. В церкви должно развлекать. А потом как-то стою, поют Херувимскую и Чайковского. Вот это да! И прочие вещи. И мы пошли на западный лад. Итальянское пение, развлекательное пение. И да бежат. Правда же? Как хорошо-то. Прям можно скакать даже на лошади. Вот такое пение пасхальное. Чего только нет. А у нас древнерусское это все-таки пение было совсем другое. Да, уже знаете, размеренные. Вот так что и в пении, конечно, но уже теперь не знаю, можно ли что возвратить. Но скажу вам так. Трудно на клиросе молиться. Очень трудно. Я вот выступал с таким предложением, здесь у вас школа маленькая, а у нас-то огромная. Говорю, зачем такие хоры? Надо бы ребятам хоть немножко учиться молиться, когда они не в хоре. Вот здесь набиты, как в бочке сельди, стоят, чтобы все пели. Зачем? Ну, способные, пусть хор сделает, ладно. Зачем всех-то? Почти всех привлекают. На клиросе не научишься молиться. Очень трудно. Но если человек примет решение и будет делать 10 молитв Иисусовых в день, 10, а может, 11 даже кто-то сделает, но это вообще уже сверх будет, сверх заслуги, конечно, да, то, я думаю, постепенно, глядишь, и даже и на клиросе, в паузах, глядишь и скажет от всей души, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Может быть, тогда какой-то может быть религиозный элемент в нашей христианской жизни. Ну, вот так.
Священник Николай Гулейко, настоятель Михаила Архангельского храма города Новый Александрович.
А митрофорный или нет? Нет, о, ну, тогда... Тогда неинтересно. Ну, ладно уж, по знакомству так и быть.
В связи с интенсивным развитием социальных сетей и сети интернет, мы наблюдаем такое явление, когда люди, если раньше менее активно делились своими мыслями, идеями, сейчас это они делают значительно активнее. И вот в социальных сетях есть некая группа людей, которые призывают отказаться от молитвы за патриарха, призывают уходить в раскол по различным причинам, там причины варьируются различные. И вот мы как бы как
пастыре, просим у вас совета, дополнительных аргументов в беседе с такими людьми. Безусловно, как бы мы-то считаем, что они ошибаются. Но вот аргументы они приводят такие, что якобы он встречался раз с Папой Римским, значит, необходимо разорвать с ним молитвенное общение. Эти группы, они, как правило, небольшие, вот, но тем не менее, это тоже православные христиане, которые, вероятно, ошибаются и с которыми нам, священникам, работать. Мы хотели бы у вас попросить несколько советов.
Эти люди допускают одну серьезную ошибку, я бы сказал, вероучительного характера, даже не канонического, а вероучительного. Дело вот в чем. Они призывают не поминать, в том числе вот патриарха, поскольку он то-то и то-то. А что такое не поминать? Да вот мы настолько привыкли записочку подать, да еще напишем в записочке сотни имен, да еще 100 человек по сотне имен. Бедный батюшка, действительно, он только вычитывает имена на самом деле. Что такое поминать? Надо запомнить это слово – молиться. Поминать – это молиться, а не имя прочитать или произнести, как мы уже говорили. Поминать – это не пустышка. А теперь давайте разберем. Значит, молиться. Можно ли молиться за человека, который находится в тяжком грехе? С христианской точки зрения. Наверное. Не можно, а нужно. О ком больше беспокоиться? О каком ребенке больше беспокоится мать? О здоровом или о больном? Ну, что за вопрос? Ну, конечно, о больном. Здоровый тут бегает, все, а с больным она носится, Господи. И по всем больницам, и за ним ухаживает, и все. И чем он больнее, тем больше внимания. Слышите? Что такое поминовение? Это молитва. За кого мы не можем молиться? Христос с креста. За этих антихристов молился, Отче, не поставим греха. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молите за обижающих вас, творящих вам напасть. Это даже в личном плане. Тот же святитель Игнатий Брянчанинов пишет, о еретиках, кстати, пишет, что молиться надо об обращении их, слышите? Молиться надо. Повторю, еще что такое молиться? То есть, а как я могу молиться, не поминая? О ком я молюсь-то, чтобы Господь обратил? Я о ком? Вот об этом. Вот эти люди не понимают этой простой вещи. А ведь обратитесь... Даже литургия у нас, что за литургия даже произносит, что мы слышим. Я вот все никак в академии не могу, собираюсь все к ректору обратиться, что у нас что творится такое. За литургией вдруг диакон, у нас хороший диакон, да, произносит, еще молимся, да, о богохранимой стране нашей, все хорошо, ладно. О властях и воинстве ея, я в ужасе. Да кого там нет только во властях и воинстве? Вы же знаете, кого там только нет? Наверное, люди всех религий, да без всяких религий. И атеисты, и безбожники, и богопротивники, и, наверное, и сатанисты. Да кого только нет, да всякой твари по паре. И вдруг тут сам Вона мощным голосом призывает весь народ молиться. Вот никак не доберусь я до ректора. Скажешь, что ж это такое за безобразие? Так, вот вам церковь что говорит. Молиться. За кого? За всех. Без различия. Перепутали что? проскомедийные там поминовения. Это же совсем же другие вещи. Когда на проскомедии нельзя поминать, просто правило такое, да. Не поминается человек, ну, не крещенный, например. Так, это совсем другое дело. Церковь за всех молится. Мы всех поминаем. В властях и воинстве я все поминаем. Невзирая на то, кто там и каким, кем является. Отступник, еретик, сатанист, да, атеист. Господи, о всех помолимся. И здесь подумайте только, вдруг не буду поминать. Слышите? Поминать. То есть принеси имя. Нет, нет, голубчик. Идет не о форме, а о существе. Ты, значит, не хочешь молиться? Если даже считаешь, что вот он впал в ересь, тот-то человек, если считаешь, так что? За него уже не надо молиться? Это у какого святого отца ты нашел такое? За всех надо молиться. И для нас не существует пустого поминания. Поминание – значит молиться, молитва. Вот. Это вот, это, так сказать, то, что касается, то, что касается вопроса поминовения. В данном случае эти люди глубоко ошибаются. И скажут, но мы же не поминаем кого-нибудь там еще специально по именам. Верно. Верно. В данном случае, до тех пор, пока в церкви, например, не анафематство он кто-то, мы можем совершенно спокойно и канонически обязаны даже молиться и поминать. Вот так.
Патрий Михаил, здорово. Алексей Ильич, у меня два вопроса. И первый. В отличие от католиков, в православной традиции всегда было... Для православной традиции характерно большинство духовенства семейного. Это вопрос в том, как, на ваш взгляд, в этом эта традиция влечет за собой больше проблем для церкви или преимуществ? И второй вопрос. До недавнего времени, буквально 30 лет назад, рукополагая священников молодых, епископ мог направить их в многоштатный приход, где они могли постепенно познакомиться с практикой устроения приходской жизни, взаимоотношений прихожан с духовенством и так далее. В связи с вечным увеличением приходов, очень часто можно видеть, как вчерашний студент становится настоятелем прихода. И при этом ему нужно совершать богослужение, необходимо при этом посещать торжественные мероприятия, в том населенном пункте, в котором он служит, посещать больницы, школы, составлять планы, писать отчеты, что составляет, в общем-то, послушание иерархии. Ну и воспитывать своих детей, молиться. Не могли бы вы как-то несколько советов сформировать, как одно и другое сочетать, с пользой для души, чтобы отвечать за то и другое, не в себе в осуждении.
В отношении традиций, канонических традиций, в католической, вот сказали церкви, а я даже прям, язык не поворачивается, говорит церковь. Ну, на экуменическом языке все церковью. Если кто называет себя церковью, значит церковь. Ну, из уважения, когда нам представляют какого-то человека, например, ну, мы его зовем так, как он себя представил, правда же? Я в самолете лечу, стюардесса говорит, как вам обращаться? Я говорю, господин профессор. Она, а, хорошо. Подходит господин профессор, о, какой молодчина ты. Так, ну, в этом смысле, пожалуйста, будем в этом смысле называть католическая церковь. Хотя, на самом деле, я считаю, это не церковь, а букет ересей. Так вот, да, исходили, кажется, из очень таких, ну, может быть, благородных идей, что священнослужитель должен полностью отдавать себя, конечно, деятельности приходской. А семья, естественно, она требует огромного количества времени и сил, которые, ну, направлены в другую, может быть, сторону. Понимаю. Но есть такое «но», да, который не перешагнешь. И мы видим это в истории, это «но». Да. Сплошь и рядом было и есть, еще сильнее развивается. Когда эти католические священнослужители, официально неженатые, ну, неофициально женаты. Вот так. И вот что же лучше? Католическая церковь стоит перед этой проблемой, особенно сейчас, когда, вы знаете, когда культура превратилась в огромной степени в отвратительное бескультурье. Так? И когда молодой человек кончает эту духовную школу в католицизме и становится священнослужителем, и тут перед ним тут картина во всех ликах и образах, то, конечно, это уже требование от человека чего-то уже не только сверхъестественного, а противоестественного. И неудивительно. Поэтому, что время настолько сильно изменилось по сравнению с какими-то далекими, да, эпохами, что здесь уже, мне кажется, здесь это уже глубокий недостаток католической церкви. Мне так кажется, на настоящее время. Поэтому, исходя из этих соображений, скажу так, у нас в православии поступили более верно. Это каноническая сторона, это не догматическая, каноническая. Поскольку учитывается психология человека, его духовные и нравственные силы. Скажем так, в IV веке еще, представляете, еще даже были женатые епископы. Например, известный всем Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, он был женатым еще, но уже в 4 столетии приняты были решения о том, чтобы епископ не имел семьи, иначе ему невозможно, просто практически это получается очень трудно, чтобы действительно быть епископом, знаете, что такое, то есть быть наблюдателем, да, если хотите, контролером, ну, инспектором, да, который должен непрерывно, да, смотреть и видеть, трудно. И получилось так, в православии все-таки высшую иерархию действительно оставили или определили быть неженатыми, а священство и ниже уже разрешили вступать в брак. Так что я считаю, что православный подход, он реально учитывает человеческие возможности и поэтому более верен. В отношении же, вы говорите, тех обязанностей, которые возлагаются сейчас на наше духовенство, все хорошо в меру. Где эта мера? Право слово, да, подчас бывает трудно сказать. Но скажу вам то, о чем мы с вами сегодня начали разговор. Невозможно быть священнику, если у него не остается времени на чтение, то есть на изучение святоотеческой литературы, касающейся духовной, внутренней жизни человека. Поэтому вот эти все внешние обязанности, они должны как-то гармонично сочетаться с возможностью изучения человеком основ духовной жизни. Если они действительно настолько будут мешать, что уже невозможно священнику даже касаться этих вопросов, тогда это беда. Но уже сама жизнь должна показать, что хорошо, а что плохо. Но святые отцы говорят так, есть у них тезис: нет добродетели без рассуждения. И в данном случае, что такое рассуждение? То есть ума. Надо смотреть, чем мы хотим, что мы хотим, то есть от священника, исполнение исключительно внешних таких сторон, или хотим, чтобы этот человек хоть немножко занялся своей душою, своей душой. Что значит своей душой? Вот это, что значит своей душой? Один из святых, Исаак Сирин, говорил так: мысль может человека и возводить, а может и губить. С чего начинается духовная жизнь? С мыслей уже. То, чему мы абсолютно не придаем, как правило, никакого значения. Я никого не убил, я никого не ограбил, я никого не обругал. Да. Вот так, все, я святой человек. Подумайте, какой абсурд. А святые говорят, все начинается с мыслей. Так вот, духовная жизнь тоже начинается с этого, борьбой со всякой дрянью, которая возникает в душе, мысли осуждения, мысли зависти, мысли неприязни, мысли тщеславия, мысли гордыни. Вот, оказывается, с чего начинается духовная жизнь. И если с этим не бороться, все, человек становится рабом всего этого, и молитвы никакой не будет. Необходима борьба, необходимо понуждение. Царство Божие, то есть добро, которое мы все ищем для себя, счастье, как берется? Понуждением. И вот это вот понуждение себя, вот эта борьба с своим внутренним ветхим человеком и является духовной жизнью человека, борьбой и молитвою. Так вот, если священник потеряет это и займется исключительно только этими внешними, административными, назовем так, что ли, сторонами своей жизни, то, конечно, это будет беда. Ну, а где здесь она, золотая середина? Ну, ой, трудно ответить. Трудно. Ну, вот так. Вот таким образом. Я еще, вот касаясь первого вопроса отца Николая, хотел бы добавить следующее. Он не сказал об этом, отец Николай, а там есть еще один вопрос в этом вопросе. Вот эти, которые поминать отказываются, ну, допустим, патриарха, они же говорят еще и другое, что я не могу причащаться вместе с ним, поскольку он причащается, а чаша-то одна, а он еретик, значит, я не могу с ним причащаться. Отвечаю опять и на это заблуждение, просто какие-то наивные детские заблуждения. Отвечаю. Вы что думаете, Иуда на Тайной Вечере причастился вместе с апостолами и прочими, с одиннадцатью? Нет! Напоминаю слова Серафима Саровского. На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Иуда остался непричащенным. Апостолы с ним не причастились, и он с ними не причастился. В него вошел сатана. Поэтому, человек, не беспокойся, что если кто-то такое, как тебе кажется, он еретик, так? И поэтому при чем тут о патриархе речь? Может быть, десятки, сотни, может быть, тысячи у нас священнослужителей, которые находятся в злейшей ереси. Так. Так что, теперь нам не причащаться, да? Отвечаю. Это вопрос, который надо просто понимать. Не беспокойтесь о других. беспокойтесь о себе. Тот, кто не достоин причаститься, он, причащаясь, не причастится. Это понятно? Он, причащаясь внешним образом, не причастится. На земле ты причастился, а на небе остался – нет. Вот. Поэтому и вот этот довод этих непоминающих, он просто неразумен. Причащайся, голубчик, молись и причащайся, пока тебе позволено совершать литургию как? По-православному. Пока позволено тебе служить? По-православному. Пока тебе позволено молиться? По-православному. Делай свое дело, а нечего осуждать второго, третьего, десятого. Ты не знаешь их. Каждый ответит за свое, за себя. И не беспокойся, что ты вдруг причастишься с каким-то еретиком. Еретик не причастится, голубчик. Ты причастись только правильно. Смотри, чтобы, осуждая других, не оказаться самому непричащенным. Вот так, это очень так важно это объяснить, потому что многие действительно это не понимают, формально подходят, как это я буду причащаться с еретиком. А это же твое дело. Как ты? Смотри, чтоб сам не оказался непричащенным. Еретик-то не причастится, не беспокойся. Господь причащает, а не сама по себе чаша. Вот так тоже, пожалуйста.
Протоиерей Владимир Волков. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, какие необходимые критерии выбора матушки для будущего священника и добрачные отношения, правила отношения, поведения, чтобы это соответствовало и помогало будущему священнику в дальнейшем его служении?
Ой, какие трудные вопросы. Дается, да. Да. Мне кажется, что прежде всего надо смотреть на душевные свойства, ну, той, которая, как кажется, ну, возможно, могла стать женой. На душевные свойства. Избави Бог капризных, тщеславных. Самые главные душевные свойства. И также хочу сказать и ребятам, и девчатам, посмотрите, кто духовник. Очень важно. Потому что, к сожалению, все чаще приходится встречаться, когда, ну, особенно это касается, конечно, женщин больше и девчонок, когда они буквально порабощены, оказывается, духовником. Буквально живут по послушанию. Это страшная беда. И тогда некоторые духовники, какие тщеславные и гордые, лезут, что называется, простите меня, в постель и начинают командовать. Ой, познакомьтесь прежде, кто духовник и какие отношения. Потому что есть такие фанатики, духовники, я говорю, такие гордые, такие властные, которые лезут всюду, им бы поработить только человека. Потому что тогда, если действительно эта девушка, да, а можете и парень, если он находится в рабских отношениях с духовником, все, тут можно ожидать все, что угодно. Потому что истинный духовник никогда не будет подчинять себе. Вы понимаете, в чем дело? А если он подчинил себе, все, это властолюбец. И от него бежать нужно, как от огня. И от этой девушки или от этого парня. Почему? Потому что он будет слушаться кого? Кого? Очень часто, причем это случается с монашествующими. Они почему здесь особенно активны. Часто бывают, когда касается духовной жизни. Вот это один из очень-очень серьезных моментов. Почему серьезных? Потому что часто происходят такие вещи – вплоть до самых неприятных вещей и до разводов. Вот так. Так что надо искать доброго человека. Когда Достоевский собрался жениться, Достоевский, он подошел к своей будущей супруге и говорит: вот я бы хотел жениться. Как вот вы, Анна Григорьевна, думаете, на ком мне жениться? На умный или на добрый? Она: ну, Федор Михайлович, ну, конечно, на умный. Он: нет уж, пожалуй, я лучше на добрый женюсь. И женился на ней. Она была действительно очень добрая. Да. В каком смысле умная? Да. Которая видит себя умной. Ой, избави Бог. Потому что здесь уже все, здесь на козе не подъедешь. Когда видит себя умной. Там, где нет действительно, ну, я бы сказал, ну, такое слово, конечно, очень высокое, нет какого-то элементарного смирения, я бы сказал, элементарной, ну, совестливости, если хотите. Нет вот этого, ну, душевного понимания, понимания, что я вовсе не пуп земли. Вот там, где этого нет, то опасно, опасно тогда бывает, очень, очень бывает опасно, да, вступать в такие отношения, тогда начинается много, много очень неприятностей начинается. Потому что самомнение – это один из самых страшных, по-моему, грехов, который только может в семейной жизни. Да. Вот так, а что-то вы сказали еще там? Вот это, и...
Отношения, добрачные отношения.
А, да, ну, насчет этого тут, по-моему, говорить не приходится. Тот, кто хочет себе испортить жизнь, да, пожалуйста, добрачные отношения. Все, идут уже помятые, невеселые. У них же нет и радости никакой, уже все. Свадьба это или нет, приходилось наблюдать, ну, зная, уже все. То радость какая, торжество какое. А здесь уже все. Это беда, я вам скажу. Беда, которая сейчас отнимают счастье, буквально счастье брака. Брак – это счастье, и отнимается это счастье. Это действительно торжество, брак, а не что-нибудь. Поэтому во всех народах всегда, всегда брак считался это чем-то чрезвычайным, чрезвычайно важным, да, радостным событием в человеческой жизни. А здесь это все равно, что, знаете, весь Великий пост не постится, и Пасха не в Пасху будет. И Пасха не в Пасху будет. Человек состоит из души и тела. Вот что. Это же надо понимать. А сейчас это какая-то прям дьявольщина. Вот вносится буквально этот так называемый гражданский брак. Что это такое? Что это за чушь такое? Это вовсе не брак. Это совсем не брак. Я вовсе не думаю, что я говорю обязательно там венчание и прочее. Во всех народах брак всегда есть брак. Но это что такое? Когда именно вступают в брак. Бывает какое-то событие, какое-то торжество, каким-то образом это проводится, все, неважно, потому что брак установлен изначально, и он всегда, но брак, а не какие-то тайные сожительства, как таковые, все тогда теряется, все, нет праздника, сами себя обкрадываем. Вот поэтому, кстати, и каноны церковные, они и запрещают даже это, рассматривают это как одна из тяжелых ран, которые наносят люди сами себе. Действительно наносят рану, потому что любой грех есть рана. И здесь этот грех наносит особенно тяжелую рану. Но если что-то произошло, то, по крайней мере, надо точно знать, все, это теперь твоя жена. Хотя ты еще не женился. Все. Никаких отступлений не может быть. Таков закон. А знаете, что происходит? Представьте себе, вдруг к телу человека, у него не было, допустим, руки, и приставили руку. И она все, прижилась. Ну, это такой я просто пример. Может быть, вы получше найдете пример. Так? А потом взять и отодрать ее. Потом опять может представить. Кажется, приживает. Потом опять отодрать. Оторвать. Вот что происходит. Когда сходится он и она, то становится одно тело. И потом разрывать его, о, какая рана! И все, ставшие на этот путь, в конечном счете, теряют самое главное. Они теряют возможность любить. Посмотрите, как старые романы, какая влюбленность, Боже мой! Готовы на какие жертвы, на что угодно. Почитайте, например, Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный». Почитайте, пожалуйста. Это же, не знаю, наполняет каким чувством. А здесь превращают во что теперь? Обратите внимание, там столько, столько романтизма, столько действительно потрясающей красоты. А теперь во что превращается? Серые будни животные и больше ничего. В результате потом, может, и женится, потом, может, выходит замуж, но уже не по любви, а так, надо. И живут, а сами поглядывают во все стороны, нет ли там получше. Любви нет тогда. А если нет любви, Боже мой, какой это ужас. И семья, а любви нет. Хотите стихотворение вам прочту интересное? Очень интересное стихотворение есть. Сейчас я вам скажу. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним, солнышко. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Ну как? Правда здорово? Но любовь – это драгоценность. И чтобы сохранить эту драгоценность, которая дается по природе каждому рожденному человеку, по природе эта чаша драгоценности, смотрите, не расплескайте по каплям, тогда никогда не напьетесь, по каплям разбрызгивать. Никогда потом не будет никакой любви. Будет внешнее сожительство, которое, ой, как распадается. Сейчас только вот я прочитал Петербургской епархии, священник, который в епархии занимается проблемами семьи, брака, пишет, 54% венчанных семей распались за прошлый год. Венчанных. Слышите, что происходит? Почему? Одна из главнейших причин, одна из главнейших, что уже теперь исчезла любовь. Влюбленность минутная, и все. А любовь исчезла. Но эта тема, конечно, очень интересная, но скажу вам так, что любовь и эгоизм – это вещи взаимоисключающие. Сейчас вообще перестали понимать, как это можно отречься от каких-то своих навыков, привычек во имя другого человека. Забыли о том, что любовь уничтожается в человеке постоянным нарушением заповедей. Каких? Нет, не думайте каких-то даже там тяжелых. Нет, нет. А просто жизни, нарушение их заповеди. Я говорю, вот таких простых. Не осуждая друг друга, рассказывай там о каких-то неприятных вещах у другого человека, завидуя, притворяясь, лукавя и так далее. Вот эти вот все вещи уничтожают в сердце человеческом любовь. А там, где ее нет, конечно, трудно надеяться, трудно ожидать прочности той семьи, которую образует такой человек. Мы опустошаем себя. Ой, какой ужас, когда с юности опустошают свою душу, когда в ней уже не остается самого главного, вот этого драгоценного нектара, который дается, еще раз повторяю, по рождению дается каждому человеку, и мы его расплескиваем по всем сторонам. Так что надо беречь свою душу, беречь, просто надо, да, избегать особенно вот рассматривания и чтения самых гадостей, которых сейчас полно в интернете. Потому что учтите, это расход уже идет. Из своей чаши я уже выливаю. Это же процесс. Старайтесь избегать. Недаром говорят, берегите свои глаза прежде всего, если хотите как-то сохранить себя. Вот так, отец Владимир, да.
Угу. Студент заочного отделения, Дьяконов Дмитрий Шкибин. Скажите, пожалуйста, пользуясь случаем, разрешите задать вопрос по супружеству. Является ли зарегистрированный брак грехом?
Как зарегистрированный? Не зарегистрированный?
Зарегистрированный, нет, наоборот, зарегистрированный. Невенчанный просто.
А, невенчанный? А, да-да-да, хорошо. Вы знаете, тут какая-то ошибка произошла. Ошибка вот какого рода. Брак от начала человечества является браком. В каком бы народе это ни было, всюду это брак. В том числе и у нас то же самое, он брак. Но в чем же состоит грех, если вдруг христианин зарегистрировал брак, в браке состоит, живет? В чем грех? Не в том, что его брак не является браком, а в том, что он, утверждая, что он верующий человек, я верующий, но я не хочу получать благословение от церкви, я не хочу получать благословение от Бога. Ух, какая у тебя вера! Грех в неверии, а не в том, что это не брак, а там блуд. Это все перепутали. Посмотрите, что апостол пишет. Если муж неверующий, жена верующая, живи. Какое там венчание? Нет, грех не в том, что будто бы они уже живут не в браке. Нет, а в том, что ты верующий, а на самом деле кто-то оказывается неверующий. Вот твое неверие в данном случае, что ты не веришь, что ты можешь получить помощь Божию в твоей семейной жизни. Вот в чем твой грех. Вот только в этом. И все.
Студент второго курса Пашукова Вячеслав. Хотел бы такой вопрос. И как бы вот вы прекрасно сказали и о духовной жизни человека, и о молодежи, и взаимоотношений обеих полов. Но хотелось бы, мужчина и девушка, в данном случае священство, если мы рассматриваем, хотелось бы вот так вот поделиться как бы опытом, общаясь с людьми старше, я сам представитель еще 20 века. И уже сейчас вот молодежь приходит 21 века, это уже 15-16 лет церковь. И встречают такие, знаете, препоны некоторые в жизни, в литургической жизни, в храме. И когда они какой-то суррогат получают, когда мы, и на катехизаторских беседах, и, просто за кружкой чая общаемся, постоянными прихожанами, складывается такая мысль, что вот, постоянно борьба с грехом, она и вообще жизнь во Христе, она ничего иначе, как вот скорби и мрак, такие мрачные лица, и ничего доброго не несет. Молодой человек видит это, говорит, да если там так, зачем мне это надо? И почему, и зачем мне это? И действительно, вот как Иван Ильинич говорил, истинно сомневающийся сердцем людей своих мы получается, сами отторгаем. Они видят это, видят эту духовную жизнь, говорят, ну это не мое, это грешники. Возможно ли вот именно привлечение молодежи, ну если можно так выразить, да, привлечение к церковной жизни, к таинствам, не через вот эту вот такую вот красную нить борьбы с грехом, а показывая радость Христову, показывая истинный смысл христианства. Потому что видится, что молодой человек и хочет, или там девушка, допустим, прийти, а вот и вот эти вот внешние стереотипы ему это мешают. Спасибо большое.
Да, к сожалению, есть такое мнение, что христианство, призывая к покаянию, к плачу о своих грехах, о борьбе с своими тем, другим и третьим, и так далее, делает человека, в общем, как-то отрешенным от всех радостей жизни. Что это, ну, одна только печаль и больше ничего. Скажу вам так, это говорят люди, и, к сожалению, подчас мы, не понимая этого, тоже говорим, простой вещи. Однажды мне надо было читать лекцию в академии, и вдруг идет студент один, подходит мне, весь сморщенный: «Алексей Ильич, можно не присутствовать на лекции?» Я говорю: «Почему?» «У меня зуб болит». Я говорю: «Ну и что, зуб болит? Не ты же болеешь-то». «Ну и пусть он болит, а тебе-то какое дело?» «Вот бы вам все, Алексей Ильич, только смеяться». Совершенно не понимают того главного, о чем часто мы говорим, что такое духовная жизнь. Ну, скажите, какая мне может быть радость, если у меня неприязнь к одному, другому, ну, пусть к одному человеку? Какая может быть радость, если я завидую? Какая радость, когда человек жадюга какой-нибудь, не понимает простой вещи, что каждый грех – это есть рана. Это зубная боль разной степени. Исцеление от этого, напротив, приносит человеку действительно радость. Обратите внимание, что если взять уж высоту такую святых, какие они все были радостные люди. Серафим Саровский так вообще даже не мог другого человека встретить, как только словами «радость моя». Он действительно был наполнен прям именно радостью. Это характеристика всех действительно, не только святых, а я скажу, даже людей, которые ведут, ну, скажу так, более-менее христианский образ жизни. Они относятся с каким благодушием, с каким вниманием, с каким благожелательством, с какой, если хотите, любовью. Вот оно, что характеризует христианство. Вот к чему оно призывает. Только неправильное понимание духовной жизни делает человека угрюмым, мрачным, осуждающим всех на свете: «Ах, вы греховодники, я один святой только». Неправильная только духовная жизнь. Правильная духовная жизнь очищает человека, просто очищает его, и больше ничего. Ну, хорошо ли нам, хотели бы мы, например, общаться с какими-нибудь, знаете, гадкими людьми? Нет. И напротив, с людьми, исполненными благожелательства, там, любви и так далее, мы с удовольствием. Так вот, христианская жизнь, это, конечно, нужно объяснять, христианская жизнь призывает не к отречению от всего того, что нам необходимо, а призывает к борьбе с гадостями. Вот о чем идет речь. Ну, действительно. Ну, что это за человек, который, если там ненавидит других и так далее? Так вот, все те нехорошие чувства, которые в человеке поднимаются, христианство говорит, с этим надо бороться, это надо искоренять, в этом нужно каяться, нужно молиться, чтобы этого не было. Вот что. А как же, когда зуб болит, я, так сказать, естественно, хочу что-то делать. Я иду и к врачу, и принимаю какие-то меры и так далее. Вот что такое христианская жизнь. Если она правильная, то она как раз приводит напротив человека. К чему? к ощущению постепенного, ну, выздоровления. И действительно дает тогда радость. Вот тот же Игнатий Брянчанин об этом очень много, много пишет. Даже такой пример приводил. Представьте себе, он пишет, когда он был в Троице Сергия Пустыни под Петербургом, настоятелем, он описывает одно из своих состояний. Когда я встречался с человеком, ищущим души моей, услышьте, какая ненависть была подчас. Так я видел лицо его, как лицо ангела. Слышите, христианин как? Мрачный? Если я вижу лицо ангела, кто... Представьте, я что, мрачный разве буду? Не я ли буду в радости? Вот оно, что делает христианская жизнь. Оно возрождает в человеке чувство любви к каждому человеку. А тот, в ком есть любовь, тот не может быть в унынии, в отчаянии и прочих вещах. Не знаю даже такой вещи. Что такое плач о грехах? Думает, плач, о, это страдание. Да. А вы что, разве мы не знаем, как плачут от радости? Ну, вы что, не видели? Вон, только же День Победы. От радости. Вот и здесь тоже. Тот плач, о котором говорит христианство, плач о грехах, это не плач уныния и отчаяния. Нет. Это тот плач, который приносит радость душе человеческой. Ну, одним словом, что можно сказать? Мы, к сожалению, не знаем сами, что такое духовная жизнь. И карикатуру духовной жизни преподносим другим, в частности, молодежи. И так, в частности, неважно кому. И они говорят, что это такое? Вечно эти насупленные, мрачные, на всех смотрят, как я не знаю на кого. Да. Естественно, что нам нужна такая религия. Согласен, я этому человеку скажу, избави Бог, в такую религию не ходи. Ты узнай, что такое православие. Узнай, и ты увидишь, что эта религия христианская совсем другое дает человеку. Всегда радуйтесь, пишет апостол Павел, слышите? В скорбях даже ваших не унывайте. Вот, оказывается, как христианство, именно очищая, исцеляя человека, дает именно радость. И она в чем проявляется? В любви ко всем людям. А что же еще лучше? Избави Бог, когда я одних люблю, других ненавижу. Нет, а христианство, видите, что дает. Вот, я думаю, нужно это немножечко объяснять такие вещи тем людям, которые искренне стремятся или которые вот, ну, заблуждаются в понимании христианства и думают, что христианство человека отрывает от всех благ. Христианство говорит, пожалуйста, ешь, но не объедайся. Ой, ой, как плохо, правда? Пей даже вино, не напивайся. Ой, какой ужас, да? Женись, выходи замуж, но не болтайся. Ой, разве это может, да? Вот, оказывается, к чему христианство призывает. Действительно, к нормальной жизни. И ешь, и пей, и вступай в брак. Пожалуйста, да, не только пожалуйста, а смотрите, какое торжественное, какое событие бывает венчание. Вот, оказывается, что. А без этого что? Сошлись. Да? Свадьба была? Нет. Ну, так, поживем, посмотрим, как с котики, знаете ли, там, на улице. И это вздумали, о, хитрый, да, назвать гражданским браком. Это не брак. Вот в чем дело-то. Так что это надо просто объяснять. Христианство исцеляет человека и потому дает ему радость и, возможно, действительно, любвеобильного отношения ко всем людям. Вот так.